Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа будет посвящена тому, как лгут и почему лгут об отце Александре Мене. Потому что 9 сентября 1990 года отец Александр Мень по дороге в храм, он только вышел из своего дома в подмосковном Симхозе, был зарублен топором, и прошло уже 22 года, но, тем не менее, отец Александр Мень остается центром притяжения для самых разнообразных клевет и лжей. Может быть, поскольку, что у нас, телевидение самое читаемое средство массовой информации, поэтому давайте начнем с телевидения, потому что 5 августа этого года канал НТВ в воскресенье в 10:30 вечером, самое смотрибельное время, извините за слово, показывал фильм «Тайна смерти отца Веня», первую букву «Владимир». Фильм, сериал называется «Важняк», там было целых две серии под это дело отведено. Вот, и этот фильм, как и весь сериал, значит, как бы основан на документальных, на реальных событиях. Вот мнение об этом фильме я тогда попрошу высказать одного из наших участников. Ну, наверное, все смогут высказаться. У нас сегодня в студии все люди, хорошо знавшие отца Александра. Это отец Глеб Якунин, его однокурсник и сподвижник по церковной деятельности. Вот это Юрий Табак, специалист по иудео-христианским отношениям. А слово я даю для начала Виктору Васильевичу Андрееву, который и одноклассник, и друг отца Александра Меня, тогда еще, конечно, просто Алика, по биологическому кружку московскому, и потом в течение многих лет работал при Московской духовной академии фотографом, его туда отец Александр устроил, в общем, тоже дружили до самой смерти. Какое ваше мнение об этом кинособытии?
Ну, к сожалению, мнение мое самое прискорбное. Потому как, ну, достойно всяческого удивления, ну, я бы сказал, даже и не только удивления, что такой уважаемый всеми канал, как НТВ, решился на демонстрацию фильма, пародирующего большую человеческую трагедию – убийство отца Александра Меня. Ну, трудно предположить, что создатели фильма всей своей великолепной семерки во главе с автором сценария Светланой Матвеевой и режиссером-постановщиком Константином Сабитовым из студии Prime Cinema, почему-то Россия. Неизвестны обстоятельства убийства отца Александра Меня. Талантливого проповедника Слова Божия, обладавшего щедрой душою и преданным Богу сердцем. Здесь я цитирую слова святейшего патриарха Алексия II. Ну и какие у меня возникли сомнения и вопросы. Зачем надо было создателям фильма брать имя и фамилию убиенного по их сюжету? Отец Александр Вень через букву «В». Так похоже звучащую с фамилией действительно убитого священника Александра Меня. А попробовали бы они вставить в свои сериалы кого-нибудь с фамилией Вельцин или, не дай бог, с фамилией, похожей на нынешних кремлевских владык. Да еще и написать в титрах «Основано на реальных событиях». Ну, стыдно мне за вас, господа. Старались, может быть, но получилось у вас плохо. Вот при советской власти образ православного священника, появлявшийся на экране и в литературе, мог быть только издевательским или отрицательным. В школе нас пугали, как вы помните, Гаврилиадой и сказкой о попе и его работнике Балде. Быть верующим или как-либо причастным к церковникам властями весьма не поощрялось, мягко выражаясь. И вот в такой обстановке рос, учился и, я бы сказал, созидался отец Александр Мень. Но вместо того, чтобы показать в фильме его героическую борьбу искренне верующего человека с системой государственно-репрессивно-атеистической пропаганды, вы, господа из студии Prime Cinema Россия и нынешние НТВшники, пытаетесь опорочить лицо духовное и безвинно убиенное. Выводя своего героя, воровато оглядывающимся, складывающим какой-то баул и выносящего из подтайной кладовки непонятный портфель. Но если все же появится у вас желание и, самое главное, заказчик, которому нужна правда, не развесистая клюква вашей убогой фантазии, посмотрите, пожалуйста, телевизионные материалы Белы Курковой, «Пятое колесо», ленинградская студия 90-го года, Николаева, «Убийство священника Александра Меня», то же самое НТВ 91-го года, совершенно секретно канал, который уже в наше время 21 декабря 2009 года «Тайна убийства Александра Меня». Уверен, что в этих фильмах, а также прочитав материалы бесед отца Александра со следователем в Лефортовском изоляторе и протоколы обысков дома в Семхозе, вы получите великолепный документальный материал для сценария детективного фильма о жизни этого замечательного человека и проповедника христианства. Еще, к великому моему сожалению и нашему сожалению, мы никогда не узнаем имя заказчика, инсценировавшего создание телефильма «Тайна смерти отца Веня», а также имена действительных заказчиков и исполнителей убийства протоиерея Александра Меня, несмотря на большую работу следователей по этому делу.
Говорил Виктор Васильевич Андреев. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода», посвященную годовщине смерти отца Александра Меня. Надо сказать, что создатели фильма заменили фамилию Мень на Вень, но одну фамилию они оставили реальной, это фамилия генерала Язова. И по сюжету фильма к отцу Александру Меню приходит его друг и прихожанин и говорит: вот у меня чемодан с документами, я их украл. Они доказывают, что генерал Язов и другие высшие генералы России готовят по поручению Запада военный переворот с целью устранить Россию как великую могучую державу. Вот вам эти документы. Отец Глеб, ваше мнение о том, насколько реальна такая мотивация?
Ну, вот интересно, что прошло ровно 21 год с того момента...
22?
Как... Нет, 21.
21?
Три семерки, да.
90-й? 2012-й,
да.
22. Три семерки, еще одна.
Да. Да, так вот, 22 года прошло. И обратите внимание, во-первых, сейчас НТВ. НТВ борется явно в последние месяцы и в последние передачи такие активные. С демократией, со свободой. Это, видимо, задание спецслужб. И обратите внимание, что 22 года назад именно КГБ сделало все, чтобы не узнали подлинных убийц, кто стоит за этим чудовищным преступлением. Так что
Вы не отвечаете на мой вопрос. Насколько реалистично, что генерал Язва и других будущих ГКЧПистов подкупило ЦРУ?
Да это все бред, это полный бред. Примерно и тогда на эту же тему выступали. Между прочим, многих свидетелей, которых вызывали, все время спрашивали. А тогда так вот было, что вот скажите, ведь это сионисты, то есть КГБ старалась так подать, что это сионисты, самые крайние противники. Вот, и они, потому что он еврей чистокровный был, что сионисты ему как бы убили за то, что он прекрасный проповедник, но не проповедует веру Израиля, а проповедует православие, что он изменил своему началу национальному, и вот за это его убили. Вот тогда такая шла версия, а теперь нелепая другая. Я думаю, что рано или поздно, когда у нас победит подлинная демократия в нашей стране, все-таки удастся распутать этот страшный клубок убийства отца Александра. Будем надеяться, что это произойдет.
Говорил отец Глеб Якунин. Одновременно в том же августе, только что закончившемся, прошла такая новость. Больше уже по интернету, хотя телевидение тоже сделало сюжет. Сюжет о визите патриарха Кирилла в Белосток, польский город. Патриарх Кирилл поклонился святыням. Причем, собственно, город Белосток не богат, к сожалению, святынями. И из святыней, там, скажем, прямо в Никольском кафедральном соборе одна. Это мощи младенца Гавриила. И это традиционный для средних веков, но, к сожалению, в этих провинциальных краях еще и на рубеже 17-18 века средневековья не закончилось, кровавый навет. Вера в то, что евреи на Пасху или в какие-то другие свои даты похищают христианских младенцев, совершают ритуальное убийство особым образом, их закалывая и мучая. И есть такие святые в католической церкви, были. Теперь они все вычеркнуты, деканонизированы из святцев. А в России единственный пример культа такого рода появился вместе с польскими евреями, с куском Польши в 19 столетии. И вот на сайте телепрограммы Вести появилась даже такая вот фраза, что Гавриил был выкраден из дома иудеем и вывезен в Белосток, где был зверски замучен. И последовал официальный протест иудейской общины России. Это было убрано, но интернет не такая эфемерная среда, как кажется. Сообщение осталось. И вот здесь-то журналисты вспомнили, что отец Александр Минь в начале 70-х годов опубликовал, ну, было опубликовано с ним интервью, где он открытым текстом призывал деканонизировать младенца Гавриила. Задали вопрос о том, возможна ли такая деканонизация диакону Московского патриархата Андрею Кураеву. Почему не произошло деканонизации? На что Андрей Кураев ответил: у него, меня, имеется в виду, свои чесалки, у всех людей в своих местах чешется. Естественно, не будет никакой деканонизации. Не надо с этим носиться. Катализатором для споров является реакция глав еврейских общин. Ну, ребята, не чешите, церковь не пойдет на канонизацию. И плюс еще такая красивая, изящная мысль, что у каждого народа есть право на собственных подлецов. Значит, говорить, цитирую, что еврей не мог на мальчика покуситься, это попахивает определенного рода расизмом. Конец цитаты. Юрий Табак, вам слово.
Тут, в общем, много о чем можно говорить и о самом, собственно, визите патриарха в Белосток. В общем, удивительно, что при визите в Польшу был выбран единственный, собственно, город, который посетил, так сказать, вот патриарх, чтобы поклониться мощам, хотя были, собственно, и другие храмы, куда можно было пойти. Значит, что касается реакции на это патриархии, да, было несколько ответов. Прежде всего, официальный ответ дал пресс-секретарь патриарха пресс-службы Александр Волков, который заявил такую вещь, что она довольно обтекаемые формулировки, что, собственно, патриарх, разумеется, когда находился в храме, он прикладывался к мощам, но никакого специального действия, посвященного именно святому Гавриилу, не было. В этом невозможно усматривать никаких политических подтекстов, здесь ничего, кроме факта поклонения патриарха мощам этого святого. Формулировка очень странная, потому что политические подтексты и так никто тут не рассматривал, усматривали религиозные подтексты. Но, безусловно, патриарху виднее, куда ходить и кому поклоняться. Но, вообще говоря, в свете нового, так сказать, курса, когда религиозные конфессии декларируют верность пути уважения и почитания, так сказать, как бы друг друга, ну, был, мне кажется, этот выбор довольно странный. В текстах очень многих религиозных конфессий, в древних текстах, в древних почитаниях там, святых и географов есть много чего направленного против других конфессий. Обычно как бы стараются не выпячивать эти древние тексты именно в силу такой политкорректности, именно в силу политических подтекстов, о которых говорил Александр Волков. Однако этого сделано не было. Что же касается реакции отца Андрея Кураева, то она совсем странная. Да? Отец Андрей Кураев пытается сказать, что вообще не надо было Федерации еврейских общин выпячивать этот момент.
На всякий случай, Юрий, да, все-таки мне кажется, что важно процитировать. Ну, ребята, не чешите. В вашем изложении это выглядит намного совсем иначе.
Я хотел как раз об этом сказать. Все вообще дело в том, что то, что позволено незаветному Виктору Степановичу Черномырдину, вообще-то я бы не считал, что это рекомендуется церковнослужителям, причем декларирующим себя такими культурными и интеллигентными людьми, как это делает отец Дьякон, применительно к убитому священнику, вообще к священнику, да еще священнику с трагической судьбой, говорить такие вещи, да, о чесалках, чешите в другом месте, но это просто неприлично, это не интеллигентно, это грубо, это, вообще говоря, хамство. Теперь, что касается реального ответа отца Андрея. Все дело в том, что его претензии к Федерации еврейских общин, что они вообще огласили это дело и тем самым подняли шум, могли бы быть справедливыми, если бы дело касалось только визита патриарха. Ну, сделал патриарх визит, об этом никто ничего не говорит, это осталось бы тихо, не поднимался бы шум. Но все дело в том, что российское телевидение, один из двух важнейших государственных российских каналов, прямо сказал, процитировал такую вещь, что вот младенец Гавриил был убит жидами, это транслируется на всю страну, и многочисленные православные могут воспринять эту информацию, естественно, с недоумением. Такое событие, в общем-то, нельзя было оставлять в туне, его надо было как-то разъяснять, поэтому последовала реакция от Федерации еврейских общин, справедливой и с запросом патриарху, почему, собственно, надо было поклоняться и что, чтобы он разъяснил свою позицию. Что касается отца Александра Мени. Действительно, в 75-м году в интервью журналу «Евреи в СССР», подпольному журналу, отец Александр сказал, что случаи деканонизации в России были, и что святых Евстратия и, соответственно, убиенного младенца Гавриила можно было бы деканонизировать. Но все дело в том, что отец Александр давал краткое интервью. И, конечно, он не мог объяснять евреям, читателям этому журнала, такие церковно-юридические тонкости и нюансы всего, что происходит в русской церкви, и поэтому он слово «деканонизацию» произнес. К чему привязался отец Андрей? Ну, дело в том, что если рассматривать эту тему подробнее, что действительно вопрос о деканонизации, он не такой простой. Как таковой прямой деканонизации не существует. Ни в Русской Православной Церкви, ни в католической. Но есть процессы, которые фактически равносильны деканонизации, и такие процессы имели место.
Говорил Юрий Табак, среди прочих обвинений в адрес отца Александра есть и такое, что он поставил задачей своей жизни создать церковь для евреев. Отец Глеб Якунин, ваше мнение. Вы же были с ним, как я понимаю, изначально.
Ну, я об этом первый раз слышу. Вот, а по поводу предыдущей темы деканонизации. Ну, вы знаете, что, можно сказать, такие либеральные деятели церковные, как отец Сергий Желудков, например, и Анатолий Иванович Краснов-Левитин, они много говорили о необходимости, о возможности деканонизации. Не конкретно, а вообще церковь может деканонизировать. Не все были согласны с канонизацией Николая II, вот его семьи. Я, например, сторонник все-таки этой канонизации. Ну, эти проблемы должны решаться как-то собornее, коллективно. В церковь это должна ставить вопрос, можно или нельзя. Но вообще, учитывая, что Моспатриархия настолько законсервированная организация, в которой вообще малейшее какое-то богословское движение в ту или в другую сторону почти невозможно, я думаю, что когда у нас соборность и демократия восторжествует в церкви, вот тогда эти вопросы будут решаться.
Говорил отец Глеб Якунин. Виктор Васильевич, вы знакомы с отцом Александром, были даже дольше отца Глеба. На ваш взгляд, насколько еврейский вопрос был для него важен? Действительно ли, случалось ли он слышать от него, что вот надо особенно на евреев обращать внимание и проповедь? Насколько евреев было много в окружении? Вот он это выделял или как?
Для него никогда не было. И во время нашей учебы совместной, во время вот наших походов в юношеском возрасте, биологических походов, для нас не было никаких национальностей. Среди нас были и татары, и евреи. И никогда этот вопрос не стоял. Для нас основное было, приличный человек или не очень. Вот. Хотя в основном, к нашему счастью, попадались люди приличные, поэтому мы с ними как-то хорошо общались.
Во время вашего пребывания в Московской духовной академии вы познакомились, я понимаю, близко с православной русской средой. Антисемитизм уже был или появился вот на ваших глазах? Или он не появлялся, или его там нет, отец Андрей Кураев – это исключение?
Понимаете, в общем, антисемитизм в каких-то долях был, но он не был официальным. Он был, ну как, ну, в частных разговорах, ну, это частенько проскальзывало. Но чтобы какой-нибудь батюшка там или архиерей сказал что-то, сказать, вот, евреи – это бяка, такого никогда не было.
То есть в этом смысле отец Андрей Кураев вводит некоторую новизну в православие?
Безусловно.
Ага, спасибо. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях отец Глеб Якунин, Юрий Табак, Виктор Андреев. Мы продолжим нашу программу, посвященную памяти отца Александра Меня, после краткой сводки новостей.
В Москве 17 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня у памятника Тимирязева прошел пикет в поддержку активиста движения «Антифа» Петра Силаева, обвиняемого в нападении на здание администрации города Химки в 2010 году. Как сообщают в Твиттере, гражданские активисты в акции приняли участие около 30 человек. Друзья Силаева опасаются, что его могут экстрадировать из Испании в Россию, несмотря на статус политического беженца, предоставленный ему в апреле властями Финляндии. Следственный комитет России проводит проверку по факту гибели народного артиста России Александра Белявского. По предварительным данным, 80-летний актер выпал из окна на лестничной клетке, расположенной на 5-м этаже подъезда его дома. Сам Белявский проживал на 3-м этаже. Как сообщается, несколько лет назад актер перенес инсульт, после чего не мог говорить. В Москве сегодня вспоминают жертв взрыва жилого дома на улице Гурьянова в 1999 году. По официальным данным, жертвами теракта стали около 100 человек, около 700 пострадали. На острове Русский под Владивостоком президент России Владимир Путин провел короткую встречу с госсекретарем США Хиллари Клинтон, которая возглавляет американскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В Большом зале Московской государственной консерватории сегодня вечером состоится благотворительный концерт в память о погибших журналистах. Мероприятие приурочено к Международному дню солидарности журналистов. Китай заявил, что не отступит от своей позиции в территориальном споре с Японией по поводу островов в Восточно-Китайском море. Президент Франции Франсуа Олланд сегодня вручил орден почетного легиона Полу Маккартни, одному из основателей «Битлз». Вы слушали краткий выпуск новостей на «Волнах свободы».
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша программа посвящена, напомню, памяти отца Александра Меня. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить бесплатно изо всей России. 8 800 200 ровно 2212. И тогда мы вернемся к нашей теме. Правда и ложь об отце Александре. Вот отец Глеб упомянул, что в числе первых же версий, там была версия, но она уже не поднимается, про то, что он, его убила любовница, потом срочно придумали версию, что убил любовник, какие-то бриллианты из Парижа. Вот. Потом вот действительно версия о сионистах, что отец Александр Мень был убит евреями за то, что он сам бросил иудаизм и отвлекал евреев, переманивал в православие, и они ему так отомстили. Насколько это реалистично и вписывается ли это в атмосферу 70-х, 80-х годов? Юрий Табак.
Ну, знаете, этот вопрос, то есть сама постановка такого вопроса, она довольно странная, да, то есть всегда можно предложить, что какой-то человек сойдет с ума и из каких-то своих идеологических соображений полного безумия, да, на какой-то шаг пойдет.
Нет, Юрий, здесь ситуация другая, потому что эта версия не говорит о безумце иудее, она говорит, что в принципе иудаизму свойственно такое отношение к отступникам, к конкурентам на религиозной почве.
Да, вот к этому я и перейду. А вот что касается идеологии, когда врагов надо убивать или когда отступников надо убивать, то ничего подобного в иудаизме никогда не было и нет. Иудаизм может по-разному относиться, соответственно, к отступникам, к людям, которые принимают христианство. Но смерть, но как бы это было и невозможно, во-первых, в христианской Европе просто из соображений юридических, да, то есть в окружении христиан предпринимать какие-то акции, даже не убийства, а любые насильственные акции в отношении человека, который изменил как бы иудаизму, было совершенно невозможно. На этом строилась и вся этика иудаизма, которая и продолжается. Смерть и кровь, которая будет лежать на иудеях, в зависимости от того, что они сделали, она никак не оправдывает ни их поступка этого человека, ни месть этому человеку. Поэтому сама по себе эта версия категорически исключена. Но, как известно, конспирологические конструкции, они очень близки разным людям. И вообще тема еврейства отца Александра Меня, она, конечно, занимала очень многие умы. Естественно, такая версия...
Ой, это хорошая новость, что в прошедшем времени.
Ну, я бы сказал так, что за прошедшие, да, уже 20, собственно, 22 года, все-таки кое-что изменилось.
Ну, появились вот интервью книжки, с Андреем Кураевым.
Да, появились книжки и отца Александра Меня, и об отце Александра Меня в более все-таки демократических условиях, когда можно что-то читать и можно что-то слышать, значительное количество людей получили из первых уст и из первых рук, да, мысли, чувства, мнения отца Александра Меня, поэтому она изменилась. Но это отнюдь не значит, что значительное количество людей и очень многие из этих людей в Русской Православной Церкви, они остались при прежних взглядах. И в этом смысле отношение к версии убийства отца Александра Меня сионистами или какой-нибудь изуверской сектой, как это писали о младенце Гаврииле, она может продолжаться оставаться актуальной, естественно, и она не изменится, я думаю, еще долго, именно пока, собственно, не изменится радикальным и коренным образом сознание всей православной церкви, которая во многом все-таки еще сидит говорить в таких архаических средневековых категориях. Что касается этой версии, она, конечно, вписывается в определенным образом в традицию кровавых наветов, которая, так сказать, появилась уже в раннем средневековье. Эти кровавые наветы касались в большой степени там убиенных детей, якобы евреями, которые использовали их кровь для приготовления там мацы, для еще чего-то. И надо сказать, что таких случаев обвинений было довольно много, но уже очень рано, практически через несколько десятков лет после появления первого кровавого навета, официальные церковные круги и римско-католическая церковь устами пап, они категорически отказывали в такой возможности, они отказывали в праве христианам называть евреев убийцами, поскольку после и ряда богословских расследований, и привлечения в том числе и евреев выкрестов, те, которые принимали христианство, это была версия категорически отвергнута. И эта версия со стороны католической церкви о запрете кровавых наветов, она бытовала очень долго, и в том числе некоторые ранние святые, которые были канонизированы, в том числе там Вильям Норвичский, Симон Трентский, их культ был отменен. Тут опять же можно говорить об очень сложной конструкции,
ну, аннулировать.
Деканонизации, да, потому что деканонизации как таковой прямой, ее, конечно, нет в церкви, потому что канонизация, она принимается соборным решением, по наитию Духа Божьего. Если человеку свойственна святость по решению церкви, то, конечно, святость... Но на самом деле культы эти аннулированы из общепочитаемых святых, они переводились в местно почитаемые, некоторые отказывали и в местно почитаемые. Но дело в том, что народное почитание этих святых, оно иногда сохранялось, а народное почитание совершенно не равносильно церковному почитанию. В частности, вот еще буквально одно слово о Гаврииле Белостокском. Дело в том, что Белосток – это, так сказать, польская губерния, в которой максимальное количество православных – 17%, и он там весьма почитаем. Но по всем статистическим данным он почитаем отнюдь не за то, что его убивали евреи. Он почитаем как покровитель там местных молодежи и так далее. То есть, на самом деле причины, обстоятельства его жизни уже давно забыты, он сохранился в народном сознании вне связи с евреями. И на сайте Белорусской православной церкви этот факт особенно подчеркивается, отрицается кровавый навет. О нем говорится только как о неком вот мальчике, который был убит неизвестно как, и в душе народной он сохранился. И это очень важно учитывать.
Говорил Юрий Табак, у нас звонок из Десногорска. Юрий, здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. Да-да. Меня слышно?
Да, слушаем.
Я хотел бы просто вот отдать реплику насчет кровавых наветов, что вот это не дело прошлого, и это опасно говорить о том, что патриарх поклонился мощам Гавриила в Белостоке, что современными людьми, особенно, так сказать, слишком активными в православной церкви, может быть воспринято как сегодняшняя проблема. И я вот могу засвидетельствовать, я служил миссионером в поселке Шумячи, и там местный староста, который ведет, как сказать, закон Божий в школе, он на полном серьезе говорил о том, что сегодня в Шумячах есть люди, которые крадут младенцев, могут украсть, и раньше крали, и тоже выпивали кровь, ну не выпивали кровь, а вот брали кровь для этих обладок или для чего-то, для мацы. Вот, и что там... Ну, как бы есть опасность сионизма, хотя евреев практически в районе уже давно нету, все уехали.
Спасибо, Юрий. Слово Виктору Андрееву.
Все дело в том, что мы как-то очень заострились на проблеме младенца Гавриила, но сами факты говорят о том, что отец Александр был убит воинским, военным оружием, саперной лопаткой. Вот. И поэтому говорить о причастности гражданского населения к этому убийству практически невозможно. Это было убийство намеренное и профессиональное.
Говорил Виктор Андреев, мне кажется, что удачно сошлось не бывшее убийство убийство Гавриила, которого не было, и убийство совершенно реальное отца Александра. В фильме, в сериале «Важняк. Смерть отца Веня» там ведь как подано, что отец Вень, ну, Мень, будем говорить уж прямо, что он горячий патриот России, перед ним стоит толпа из 8,5, по-моему, человек, и он горячо им проповедует, что Бог любит Россию, и кто отречется от России, отрекается от Бога. Затем, собственно, фильм объясняет, почему убийца не пойман. Оказывается, следователь выяснил, что убил отца Александра случайно вот этот его друг, замахнулся, ударил, осердясь, что отец Александр не отдает документов, рукой ударил, никакой саперной лопатки. Ударил рукой, тот упал, значит, и вот истек кровью, а этот вот невольный убийца удочерил его дочку. Ну, на самом деле, дочка живет себе прекрасным образом в Италии, слава богу. Вот, и поэтому он благородный, он не виноват, что он убил, поэтому он его отпускает и не заводит дело. Отец Глеб, как на ваш взгляд, вот такой подход к делу и пропаганда такой версии убийства отца Александра зачем нужны?
Ну, вот видите, прошло 22 года, там можно, как говорится, мозги морочить и зрителям, и слушателям, а по существу было конкретно так. Утром рано пошел в храм отец Александр, к нему навстречу подошло два человека и протянули ему записку. Вот он в тот момент, и они продолжали идти. Он читал записку, один из них подошел сзади, вынул из-за пазухи саперную лопатку и ударил, причем профессионально ударил и по голове, и он стал истекать кровью. И у него даже, когда читал, потом очки вправо попали, и потом они были обнаружены, из кармана они не могли выпасть. Ну, вот такая ситуация. Но самое главное, что... Тогда уже было огромное подозрение, что это чекисты все проделали, всю эту операцию, потому что они очень боялись, что церковь, которую они хотели удержать в своих руках, отец Александр вышел на метровые каналы, и огромное влияние мог оказать на верующих и неверующих, и провести, как Лютер в протестантстве, провести такую революцию и возродить Русскую Православную Церковь. Мне хотелось бы сказать, в 1995 году, через 5 лет после убийства, задали вопрос Михаилу Меню, и вот сейчас бы он, конечно, так не стал говорить, но он удивительные вещи тогда сказал, я могу даже процитировать, он говорил, что партия власти нуждалась в послушной церковной структуре, обслуживающей нужды государства, национальной религии с пышным, эстетически впечатляющим культом. Им нужна была религия, где все концентрируются вокруг обряда, написать записочку, встать у телекамеры. И одним словом, только обрядоверие, что процветало в церкви. А он говорит, а мой отец хотел возродить церковь, чтобы церковь действительно была свободна, помогала России возродиться и возродить по-настоящему православие. За это он был и убит.
Говорил отец Глеб Якунин, у нас звонок из Москвы. Андрей Михайлович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Вот, я просто что хочу сказать. У меня, значит, матушка туда ездила, вот, и Богу молилась. Отец Глеб, он просто был экуменистом, он, то есть, выступал за общую религию, и католическую, и православную, вот. И как, когда его убили, вот, и я книги его читал, и списки, вот, и когда его убили, это значит, его убили православные, и это православные, и до сих пор, поэтому не могут найти убийц, не могут найти. Ради этого, вот, и то, что ваш там батюшка говорит, это, понимаете, это он лжет ради Господа Бога, а вот это вот самое противное.
Спасибо, Андрей Михайлович. Значит, я даю справку. Экуменизм – это движение, направленное к воссоединению церквей, или, по крайней мере, к их мирному существованию. Русская Православная Церковь при жизни отца Александра входила в экуменическое движение официально. Она вышла из него, по-моему, только в конце 90-х годов. Она остается в качестве наблюдателя. И предполагать, что православные убили отца Александра Мини за отступничество, ну, какая-то маленькая вероятность, наверное, есть. Это более вероятно, чем если вы убили бы евреи. Но мне хочется напомнить, что 90-й год – это не 2012-й. В 90-м году, если бы убийство совершил православный фанатик, типа из общества «Память», вот, его бы вычислили сразу. Все дело именно в том, что госбезопасности тогда было выгодно отвести от себя обвинения. Если бы не органы убили, они бы кого-то подставили. Они нашли человека, на которого пытались свалить вину, но оказалось, что это совершенно сторонняя фигура, а процесс длился не один год. И тогда же, я должен напомнить, в связи с версией, что отца Александра Мени убил любовник, Андрей Бессмертный, известный публицист и прихожанин отца Александра Мени, говорил, эту версию подкрепили кровью. Буквально через неделю, две, три после гибели отца Александра, сейчас об этом мало кто помнит, был убит секретарь митрополита Ювеналия со стойкой репутацией нетрадиционного, был убит настоятель церкви, который вот совсем рядом с нами на Малой Дмитровке, тоже с такой же репутацией, и вот эти пропагандисты версии получили право говорить, смотрите, по Москве идут убийства голубых, значит, и Мень был таким, вот так, вот хотите спрятать труп, сделайте серийное убийство, и там не нашли убийц. Значит, как это православные фанатики могли сделать? Нет, в 90-м году только у одной организации были на такое силы. У нас звонок из Москвы, Анатолий Евгеньевич. Здравствуйте, прошу вас.
Добрый день. В 1984 году одна журналистка обратилась ко мне с просьбой. Она хотела креститься вместе с дочерью. И говорит, найди мне, как я могу это сделать. Я обратился к отцу Александру Меню и устроил их встречу. На встречу он сказал, вы понимаете, вы работаете в ОПН, а за мною ежечасно ходят ГБшники. Вам будут большие неприятности по работе. Поэтому поезжайте в Белгород и так далее. То есть он подчеркнул, что за ним ежечасно ходят ГБшники. Они не могли его упустить тогда утром. Они утром за ним ходили. Никаких православных фанатиков тут быть не может.
Спасибо, Анатолий Евгеньевич. Мне в этой связи хотелось бы... Я хотел позвать на программу Андрея Еремина, секретаря отца Александра Менина. Он вот после операции не очень хорошо себя чувствует. Но он мне написал, что... Так, он не любитель мемуаров, но он мне написал, что вот есть... Он сам знает от отца Александра Мени, что его книжки давал читать Раисе Горбачевой Дмитрий Сергеевич Лихачев. Давал, не называя имени, книжки выходили на Западе под псевдонимом Светлов. И вот когда в середине, ну, в начале 80-х годов началась работа органов с отцом Александром Менем, Лихачев сказал Раисе Максимовне, что ведь Светлов-то, это ведь в Москве такой священник есть. Вот как бы его все-таки малость ослабонить? И ее заступничество помогло, во всяком случае, до посадки не дошло, ограничилось только обысками. У меня еще вопрос к Юрию Табаку. Потому что именно в последнее время, недавно я прочел такую версию, что те люди, которые приходили в 70-е годы, 80-е к отцу Александру Меню, среди них было много этнических евреев по крови, ну да, все советские люди, денационализированные полностью, вот, и что эти люди становились православными, отвечали на призыв, на проповедь отца Александра Меню, потому что ничего не знали об иудаизме. Вот если бы они знали историю Ветхого Завета и так далее, они бы стали иудеями. Насколько, на ваш взгляд, Юрий, оправдана такая концепция?
Ну, это действительно очень интересный вопрос, и этим вопросом, надо сказать, занимались уже несколько исследователей и российских, и иностранных исследователей. Вопрос о вот, ситуации, сложившейся в Советском Союзе, когда многие евреи шли креститься в православную церковь, не только к отцу Александру Меню, к Дмитрию Дудко и так далее. Это было целое, как бы, целое движение, но к отцу Александру, естественно, больше, в силу особой одаренности отца Александра, в силу того, что он сам был, конечно, еврей.
Это, мне кажется, в некотором смысле... Прошу прощения, мне кажется, я уж позволю себе личный мемуар, но, по-моему, речь шла еще и о том, что в других приходах был антисемитизм. Вот хороший батюшка, все душевный, Все. А потом раз и брякнет что-нибудь про евреев и этническому еврею, хоть он и не чувствует себя иудеем, это все-таки бывало неприятно.
Да, разумеется, отец Александр, в приходе отца Александра по определению, конечно, не могло быть антисемитизма, и он, как, да, говорил Сергей Сергеевич Аверинцев, он был апостолом интеллигенции, к нему шла интеллигентная публика, которая заведомо как бы в массе своей она отрицала антисемитизм, и поэтому евреи, которые искали тогда духовный путь, а надо представлять ситуацию, когда мы живем в абсолютно душном пространстве, да, в этом пространстве живут и русские люди, живут и евреи. Они пытаются найти путь к Богу. Какие у них возможности есть? Прежде всего, это возможность прийти к Богу через великую русскую литературу, потому что даже Библию было найти очень сложно. Поэтому они читают Достоевского, они читают Толстого, они размышляют о Боге. И они сталкиваются впервые с какими-то духовными сущностями, с понятиями Бога. Потом они слышат о том, что есть очень интеллигентный, очень умный, очень образованный человек, такой, как отец Александр Мень. И вот он может им помочь в выборе этого пути. Они приезжают к отцу Александру Меню. Очень многие из них были очарованы абсолютно отцом Александром Менем, его энциклопедическими познаниями, его величайшим даром говорить, да, его абсолютной убежденностью. Это был тот редкий человек, у которого пламень веры был облечен в такой жесткий каркас разума, интеллекта. И многие из них шли по этому пути. В известном смысле этот вопрос, а если бы у них был выбор, если бы, так сказать, был, например, иудаизм в то время, то пошли бы они к отцу Александру или нет? Это действительно вопрос. Дело в том, что существует еврейская цивилизация, которая дала гигантскую духовную наполненность. Есть христианская цивилизация, которая дала миру гигантскую духовную наполненность. И очень многие люди, они даже по своему психотипу, как мне кажется, склонны к выбору той или иной религии. Конечно, если бы была свобода религии, если бы были великие раввины, которые могли бы убеждать с огромной силой и интеллекта, и знаний, и веры, которые были бы равны по своей значимости, по своему духу, по своей открытости с отцом Александром Менем, может быть, люди могли бы выбирать. Но я боюсь, что даже в той ситуации это вообще было невозможно, потому что если Библию на русском языке еще можно было найти, то, конечно, синагога, да, на Всивцевом Пражке была абсолютно обложена литературой еврейской.
Архипова, прошу прощения.
Ну, тогда еще, да, Архипова, да. Ой, пардон, не Сивцев-Вражек, конечно, а Архипова. Вот, и...
Ну, на Сивцев-Вражке синагоги никогда не было, а то вдруг слушатели...
Сивцев-Вражек, это несколько другое,
будут бегать
другой,
по Сивцеву-Вражку и искать синагогу.
Параллельные воспоминания, да, тут возникли, поэтому, да. Естественно, на Архипова. И еврейскую литературу было трудно найти. Это было, в общем, все-таки ограничивалось несколько такой национальной тоже замкнутостью. Очень многие евреи собирались не только для того, чтобы изучать Тору, но чтобы уехать. И не было, по сути дела, равного отцу Александру Меню. Он был такой маяк духовной притягательности. И поэтому к нему многие шли. И, в общем, я должен сказать, что и до сих пор в роли вот такого духовного учителя, в роли гиганта духовного, который может вот привлекать людей самых разных национальностей, отец Александр действительно остается особой выделенной фигурой.
Говорил Юрий Табак, у нас звонок из Калужской области. Евгений, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Я несколько раз прочитал книгу Александра Меня «Сын человеческий». И у меня сложилось такое впечатление, что этой книге, написав эту книгу, он подписал себе приговор. Понимаете, тут вот первая часть основная, там говорится в основном, ну, не очень она расходится с точки зрения православия. Но когда он пишет вот такие вот слова, но не храмовые действия, не даже совместная молитва не могут заменить общение с Богом наедине, сокровенной беседы с Отцом. Но это же полное противоречие тому, что проповедует православная церковь.
Спасибо, Евгений. Времени немножко. Я все-таки за православие даю справку, потому что преподобный Серафим Саровский не один десяток лет наедине молился Богу на коленях, на камне. И величайшие русские православные святыни поступали именно так, и с этого и начинается религиозная жизнь, и будем стариками, дай Бог, чтобы она этим и закончилась. Наедине. Православие – это не только пышные храмы и так далее. Слово отцу Глебу Якунину.
Ну, я, конечно, не согласен. На моих глазах, когда мы были студентами, он писал на одной ноге качал ребенка, а на другой писал «Сын человеческий». Замечательная, изумительная вещь.
Это что, на одной ноге губернатор Ивановской области, а на другой шедевральная биография Спасителя.
Да, ну вот, и вот, да. И, ну, как можно сказать, как могут потерпеть наши великодержавники-ультраконсерваторы, когда он сказал, еще не проповедано Евангелие в нашей стране, когда он сказал, что мы еще неандертальцы духа и нравственности. Это же удивительно. Конечно, за это его надо, как он хай-хает несчастную эту Россию. Он на самом деле и модернист был, и был современный человек, который стремился действительно Евангелие, чтобы достигло сердца каждого человека. И он удивительную вещь сказал, что христианство – это стрела, которая направлена в будущее, в вечность, а основная масса считает, что настоящее христианство – это 3-4 век, вот Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Это вот, вот эта величина, высшее достижение христианства. Все смотрят назад, а он, как настоящий пионер христианский, идет впереди христианства, ведет его в будущее. Конечно, такой человек вызывает глубокую ненависть у ультраконсерваторов нашей Русской Православной Церкви.
Говорил отец Глеб Якунь, у нас звонок из Московской области. Видимо, уже последний, очень кратко. Лариса Ивановна, прошу вас.
Да. Добрый вечер, уважаемые собеседники. Хочу поделиться с вами выводом, который я сделала за последние годы. Я себе объяснила, почему христиане везде и всюду уже многие сотни лет преследуют евреев. Как сказал в Евангелии, по-моему, от Матфея сказано, как сказал Господь книжникам и фарисеям, «Не увидите меня до тех пор, пока не воскликнете». Благословен гряды во имя Господне. А чтобы евреи это воскликнули, значит, они должны быть, становиться христианами. Поэтому по наущению сатаны христиане отталкивают от себя евреев. И есть такое теперь, слава Богу, движение евреев со Христом. Чем больше их будет, тем будет ближе приход Спасителя нашего.
Спасибо, Лариса Ивановна. Представитель движения «Евреи за Иисус» у нас часто бывает на программе, когда это уместно. Вот, но мне кажется, важно все-таки в заключение сказать, что отец Александр Мень в своем приходе, своим прихожанам столько говорил про иудаизм, сколько в иной синагоге не скажут. И древнееврейские учили, и знали, я думаю, эту традицию не хуже иного коренного иудея. А Бог пришел не к еврею, не к русскому, не к иудею, не к христианину. Бог приходит ко всем и проповедовать спасение именно в том, что Бог один. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Вел ее Яков Куротов. Через 10 минут в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о том, как интернет помогает людям, собирая их вместе, завязывать контакты и решать насущные проблемы реальной жизни, уже совсем даже не интернетной. В программе участвуют Елена Темичева, Владимир Беляев, Сергей Лещина и Оксана Приходько.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кого американский народ изберет, с тем и будем работать.
Тимофеев принял решение о допуске к полету, зная,
священника
что...
исходил сильный запах алкоголя, и он с трудом держался.
Михаил Ланца заявил, что он напишет письмо Владимиру Путину, в котором постарается убедить освободить представительницу.
Украинское женское движение заявило, что приветствует отважных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 13745, 15180, 15460. Свободный информационный мир «Радио Свобода».